Значит, асарабатывает, да? Это у нас пост. Знаете, в честь чего? Кто у нас может проявить эрудицию? Почему мы постимся в асарабатывает? Алло, полное молчание? Прекрасно, прекрасно, да, что сейчас секундочку, Ариэла, Ариэла, сейчас секунду, Ариэла, ты не включила, а я не включила, Ариэла, да, сейчас включила.
Я говорю, что это режим уже сказал, это начало осады Иерусалима.
Да, да, правильно, начало. Да, прекрасно, молодцы, короковод. Вот так и мы знаем, что все даты, которые у нас есть на нашем еврейском календаре, как я уже говорила, да, это не просто так, что мы никогда не скорбим, и никогда мы не празднуем какое-то событие, которое было в прошлом и к нам не имеет отношения. Это совершенно не наш путь, да? А все наши праздники и тоже посты называются словом «моэд». «Моэд» — это от слова «итваадут», от слова «встреча». «Моэд» — это в каждом из этих праздников есть, и тоже в постах, есть потенциал встречи со Всевышним. Тиша Б'Ав тоже называется «моэд», да? То есть это есть какие-то точки на спирали времени. Мы говорили, что еврейский год, еврейское время — он у нас, можно его определить, описать как спираль. Мы все время выходим из одной точки, той же точки Роша Шана, и потом мы поднимаемся, 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 и потом по кругу мы доходим до этой же точки, и так мы двигаемся по этой спирали времени, и на этой спирали у нас есть определенные, когда в них что-то произошло, но то, что это произошло, это так существенно повлияло на все миры, что это сделало так, что в этот день, в эту дату открываются особые каналы благословения, святости, особые возможности, через которые можно достичь большую близость со Всевышним, достичь близости со Всевышним, и через это подняться, больше вырасти над собой. Да какой же свет... Да, какая же возможность у нас открывается 10-го Тевета? И, в принципе, у этого света, этот свет, который во все посты, во все дни скорби открывается, что мы говорим, говорят наши мудрецы, что поколение, в которое не был построен храм, как будто был разрушен в его дни, да? И мы знаем, что мы скорбим о том, что это была осада города, осада Иерусалима, осада храма, как перед 2,5 года, перед разрушением первого храма, да? Но то, что был разрушен первый храм, это привело к тому, что был потом разрушен второй храм, это привело ко всему плохому, все это связано между собой. И говорят, первый храм, из-за чего он был разрушен, знаете? Наверняка вы знаете, так я скажу, из-за трех страшных самых грехов, которые есть. Это прелюбодеяние, убийство и идолопоклонство, да? А второй храм, из-за чего он был разрушен? Знаете? А, из-за причины ненависти, правильно. Так и говорят наши мудрецы, что это пришло нас научить, что беспричинная ненависть, она хуже, чем все три другие греха вместе взятые. Почему? Потому что Говорят мудрецы, что те три греха, которые были в первом храме, они были открыты, их было видно, они были наружу, да, в действиях. И поэтому тоже Всевышний открыл им, когда придет их неизбавление, когда закончится их неизгнание. Он сказал, через 70 лет вернетесь, будет построен второй храм. Второй храм, ихний грех был внутренний. Да, не без причины ненависть, это внутри. Написано, что тоже мудрецы говорят, что они в те дни занимались гмилут хасадим, они сделали хасадим, и они учили Тору, и они служили в храме, и как будто бы во втором храме люди выглядели очень праведные, да? И только мудрецы нам раскрыли, что у них было разрушение внутреннее, внутреннее разрешение, внутренняя проблема у них была беспричинная ненависть. И что эта беспричинная ненависть, это более скрытый грех, который внутри, он страшней, и поэтому их не конец, конец этого изгнания, оно не было сообщено. Мы не знаем. Мы знаем, что все время, пока не построен третий храм, этот грех до сих пор сидит в сердцах еврейского народа и не дает этому храму подняться. И в чем же заключается этот грех? Беспричинной ненависти. Что откуда приходит эта беспричинная ненависть? Как вы думаете? Что это за беспричинная ненависть? Нам очень важно, жизненно важно понять, что это за беспричинная ненависть, откуда она выходит, откуда она идет, и попытаться найти этот корень, попытаться исправить, это то, что от нас требуется в этот день, да, в этот особенный день. Да, Ариэла, я включила.
Быть того, что каждый считает, что он более правильный, чем другой.
О, да, из этой точки, правильно, из этой точки, я вам сейчас скажу, для того, чтобы, что у нас проблема с тем, что почему мы начинаем ненавидеть других, да, или видеть в них, начинаете сравнивать, да, у нас получается, что мы начинаем сравнивать. Ненависть приходит сравнивать из того, что мы завидуем, или из того, что мы критикуем, или из-за чего-то. В любом случае мы начинаем сравнивать, да. Очень часто это из-за зависти, что мы смотрим на других, да. Даже если мы сами себе говорим, мы не завидуем, мы намного лучше, она вообще не стоит, но, может быть, в корне есть какая-то зависть, что что-то такое там произошло или что-то у нее есть, что вызывает у меня это чувство плохое. Из чего это происходит? Из того, что мы не знаем цену самому себе. Мы не знаем, не понимаем вообще, что такое еврейская душа. Что такое еврейская женщина? Мы не знаем, мы не понимаем это не про себя и не про других. И поэтому эта беспричинная ненависть, в первую очередь, она приводит нас к ненависти самой себя. Мы видим, если мы посмотрим сейчас глубоко в себе в душу, что почти все, очень многие проблемы, которые между людьми, они исходят из того, что человек ненавидит самого себя. Почему он ненавидит? Вы понимаете, что я говорю? Очень часто в течение дня, да, опять-таки, когда с детьми, да, вдруг я взорвалась, или я сделала что-то, что явно я понимаю, что это неправильно, но меня начинает грызть это чувство ненависти к себе. Вы понимаете? И вообще пожизненно все наши плохое настроение, депрессия и так далее, все это происходит из чувства, что мы не понимаем, у нас нету самооценки, настоящей самооценки, мы не знаем, что такое еврейская душа. И что то, что мы должны проникнуть, и той верой, которой мы должны купить эту веру, научиться ей, это понимание тому, что мы говорили уже много раз, что у Всевышнего каждая еврейская душа ему бесконечно дорога. И что пока каждый еврей, и Всевышний дал каждому еврею своя уникальная задача в этом мире, которую только он может выполнить. И мы должны верить во Всевышнего, что Всевышний дал нам все инструменты для того, чтобы мы смогли исполнить свою уникальную задачу. Поэтому, если я вижу в себе, узнаю в себе, что у меня есть какие-то плохие качества, да, к примеру, я не такая быстрая, как моя соседка, да, моя соседка, допустим, она очень-очень, как это сказать, быстрая, очень, короче, быстро все делает, да, и у нее всегда очень сильно чисто, а я такая медлительная, и вот у меня не получается, и от этого, опять от этой зависти у меня начинает пробуждаться ненависть к себе, зависть к соседке, да. Если я буду проникнута верой, что все, что нужно, Всевышний мне дал, все силы, все инструменты, которые мне надо для служения Ему, у меня есть, да, это не говорит, что я должна расти над собой, но то, что Всевышний мне дал, это у меня есть, то я смогу по чуть-чуть вылечиться от этой страшной болезни. И мы должны, домашнее задание по этой части, каждое утро мы должны подойти к зеркалу, посмотреть в это зеркало и сказать, что Всевышний меня послал в этот дом. Всевышний дал мне задачу быть здесь матерью и быть здесь женой. Вы со мной? Да? И Всевышний дал мне, я должна в это верить, все инструменты, все возможности, все силы, чтобы делать это идеальным образом, которым ему надо, в его мироздании. Ведь он мог создать намного более идеальную я, если бы он бы хотел, да? Но он создал меня именно так. И я идеальная мама для своих детей. Я идеальная жена для своего мужа. Я идеальная дочь для Всевышнего. И дальше теперь ты не говоришь, что я теперь все расслабляюсь, я ничего не должна делать. Да, мы дальше будем учить, что мы должны делать. Но мы должны знать, мы должны принять вначале тот мециют, то реальность, которая сейчас есть, принять это состояние, поблагодарить Всевышнего и понять, что Всевышний дал мне все, что мне надо. Допустим, соседке, он дал то, что ей надо. И если бы, и не дай Бог, чтобы у меня было то, что у нее, потому что для моего исправления это не нужно, это неправильно, это не моя работа. Вот, и тогда, если каждый еврей, он будет знать это и чувствовать это, и верить в это, что он стоит именно на своем месте, на котором Всевышний его поставил, и он должен выполнять именно только свою задачу, да, если кому-то Всевышний дал богатство, это его инструмент служения Всевышнему. Не дай Бог, чтобы у меня было. Всевышний хочет, чтобы я ему служила именно тем, что у меня есть. Вы понимаете? Нету здесь и места, не дай Бог, зависти. Я хочу, чтобы мы прочитали сейчас вот один пасук из песней, чтобы мы с вами прониклись этой мыслью посильней. Так, написано в Шира Ширим, 7 глава, 1 стих. «Воротись, воротись, Шуламит! Воротись, воротись, и мы наглядимся на тебя! Что вам глядеть на Шуламит? А я стояла лагерями!» Это перевод примерный, да? Объясняют мудрецы, что это беседа между народами мира и еврейским народом. Народы мира говорят еврейскому народу, давайте, воротитесь, оставьте Всевышнего, придите к нам, давайте спуститесь к нам, спуститесь, будьте как мы, найдите, возьмите, пойдите, и мы вам дадим, вы пойдете учиться в наши университеты, вы будете добиваться, вы будете богатыми, вы будете умными, мы вам дадим самые важные должности, вы будете профессорами, вы будете врачами, вы будете всем, что вы хотите, вы будете министрами у нас, в нашем правительстве и так далее. А еврейский народ отвечает им, что вам глядеть на Шуламит? Что вы можете мне дать, что будет подобающе мне, достаточно дорогостоящее, что подойдет моей высокой душе и моему предназначению в этом мире? Ведь я стояла перед Ашемом в пустыне в порядке лагерями. Что это значит, что мы стояли в пустыне в порядке лагерями? Это тот маца, мы должны понять, что это было за состояние и стремиться к нему. Об этом мы плачем сейчас, что мы не там. Что написано, что когда Всевышний поставил, показал Моше Рабейну, как евреи должны стоять лагерями, то это картина, которую Всевышний видел, что ангелы стоят вокруг Всевышнего на небесах. Когда Моше поднялся на гору Синай получить Тору, он увидел ангелы Всевышнего, да, какие-то силы, которые служат Всевышнему, которые стоят в определенном порядке. И тогда он понял, что когда он спустится вниз, он должен также поставить, расставить также еврейский народ. Какое это имеет значение? Что все там было в очень большом порядке. Каждое колено стояло в определенном месте, да, и у него были определенные соседи, и каждая семья, у него было свое особое место, да, и все это в отношении храма было в определенном важном расстоянии. И все это говорило о том, что у каждого из еврея есть свое особенное место служения Всевышнего, единственное и уникальное. И если он не будет там, не будет хватать во все этой картины, идиллия служения Всевышнего, освящения его имени. И только когда все это будет готово, только тогда есть у Всевышнего на небесах храм, да? Храм Всевышнего. Что это храм Всевышнего? Храм Всевышнего – это отражение наших храмов, которые у нас в сердцах. Когда мы построим наш храм в наших сердцах, когда мы будем готовы служить Всевышнему с верой, что все для Него, и что только мы зависим от Него, и никто, никакая другая сила извне не может нам ни навредить, и ни добавить, и ни прибавить, и так далее. Только когда мы очистим свое сердце, тогда и очистится храм, который отражение на небесах, и тогда он спустится к нам. И то, что у них было тогда в пустыне, что они стояли каждый на своем месте служения, им было явно, очевидно и ясно, какое у них предназначение в этом мире, и что Всевышний от них хочет конкретно, они понимали это. Мы сейчас не понимаем, да, мы верим, мы должны усиливаться, нету ясного, четкого понимания, что именно, какая наша часть и удел в этом мире, если бы в этом верили и видели, у нас уже не было бы свободы выбора, да? Мы должны в этом усиливаться и знать, что мы важны, уникальны. Никто из неевреев нету ничего, что может нам предложить. Этот мир не может нам предложить ничего, что может заменить нам. И мы должны помнить это про себя, и что очень-очень важно, что мы должны помнить об этом и о своих детях. Каждая еврейская душа, которая спускается в этот мир, она единственная и уникальна. Помните про урок «Мир создан для тебя», да? Каждая еврейская душа, она единственная у Всевышнего такая, она уникальная, и только она может сделать то, что Всевышний может, хочет. И от нее зависит исправление всех миров. Вы понимаете? Теперь давайте вернемся обратно и перейдем сейчас на воспитание детей. Что воспитание детей, когда мы приходим к этой теме, у нас есть несколько вещей, которые мы должны понимать, которые какие-то базы, основы. К примеру, что кто такой вообще ребенок, что такое за ребенок, кто такой я, какие у меня должны быть отношения к нему. Да? И в чем вообще, в чем цель всего этого воспитания? На какой базе, на каком фоне это воспитание должно быть? И какая форма правильного это воспитание? Да? Сегодня мы поговорим о том, какое правильное о базе, какое правильное отношение к ребенку. Первое, да? Потому что когда мы знаем, что все наши действия, они тоца, они следствие нашей мысли, да, и нашего понимания. И второе, о том, на каком фоне должно происходить воспитание детей. Так что такое еврейская мать, и что такое вообще дети? Для чего они нам вообще нужны? Давайте я, может быть, спрошу вначале вас. Для чего нам вообще нужны эти дети? Для чего они нам нужны? Для чего мы их родили? Как бы вот вы подумайте. Что нам от них хорошего? Да, Ариэла, ты спасаешь нас. Что? Что?
Придает смысл жизни.
Придает смысл жизни. О!
Ну, понятно, что приносит радость.
Приносит радость, это понятно?
Ну, наравне с заботой, как
О, это супер, Ариэла.
Есть кого любить. Есть кто любит тебя, безусловно, причем пока что.
Варухашем. Ариэла просто супер сказала, что, что мы как бы что мы смотрим, есть такая поговорка. Что дети – это цветочки, ягоды будут потом, да? Вот, что если мы ждем от детей, что мы получим от них обратно, что они принесут нам, когда мы рождаем детей, мы думаем, что они принесут нам много счастья, радости и так далее и тому подобное, да? И ждем, что они будут, нам будет от этого очень здорово. Итак, на самом деле, это естественная мысль, которая провожает любую женщину, которая собирается родить ребенка, да? Если это единственное ее намерение, ее мысль, то ее ждут многие трудности, да? Потому что, конечно, на самом деле дети – это радость очень большая. Но есть очень мало женщин, которые на самом деле искренне, когда они находятся вместе со своими детьми на кухне, на Арухат Эрев, на ужинник, во время ужина, да, когда они уже сильно дико усталые, и они, у них очень много большие планы на вечер, и их дети, и они только ждут, когда уж поскорее они окажутся в кровати в спящем ангельском виде. Очень редко, что эта женщина в этот момент может сказать: «Дети – это счастье!» Вот, и мы должны знать, что когда дети в этот момент, если когда мы не думаем так, да, что дети – это счастье, то дети, они, у них есть очень чуткие антенны, чтобы точно понять настрой мамы, ее мысли про них. Если мама в тот момент думает и чувствует, что дети – это обуза и помеха ее жизненные, то это передается детям. Как потом будем об этом говорить, что этого очень грустные, могут быть не очень хорошие последствия. Если это постоянно, то это, конечно, это очень плохо. Вот так что же, для чего же нам нужны дети? Так, во-первых, что первым, что мы должны понять, что дети, которых мы рождаем, как все, что мы делаем в этом мире, чем больше мы привязаны ко Всевышнему и думаем о том, делаем мицвот, не для того, чтобы получать сами от них удовольствие, а удовольствие тоже очень важно получать от мицвот, но главная наша кавана – это делать лешем шамаем, делать ради Всевышнего. И делать ради мицвы, это принесет тоже нам намного больше счастья и меньше разочарования. И мы должны знать, что то, что еврейская мама рождает ребенка, нету большего подарка, которого она может принести Всевышнему в своей жизни. Потому что мы знаем, говорят мудрецы, что у Всевышнего есть оцара нешамот, клад душ, да? И пока этот клад душ весь, он не придет в этот мир и не родится в виде еврейских детей, то не может прийти Машиах, да? И Всевышнему он не может сам их чудесным образом спустить сюда. Ему нужно шутафим. Шутаф – это, так сказать, шутаф. Ариэла. Что? сосуды, ну это когда человек, два человека работают вместе, то они сотрудники, компаньон, партнерство, партнер, компаньон, да, ему нужно компаньон. Им нужно компаньоны. То, что написано, что шлуша шутафим водам. Три компаньона создания человека. Его отец, его мать и Всевышний. Отец и мать дают тело, Всевышний дают душу. И когда еврейская женщина, она рожает ребенка, она делает великую мицву, самую великую, наверное, которую она может сделать в своей жизни, которую она может дать Всевышнему, родить еврейского ребенка ради Всевышнего. И сколько женщина, она страдает при этом. И сколько женщин она проходит всего ради этого. Так как жалко, что если мы не вложим в это мысль, что Всевышний, мы хотим это тоже ради тебя, как жалко, что все это пойдет, да, в другую сторону, потому что это мицва. Мы знаем, что если мицва, есть мицвот, которые как, которые в Торе, да, мицвот асе, которые объяснены, сказаны в Торе явно, да, то они, если мы даже без кованы их делаем, все равно это засчитывается нам как мицва, да? Но если мицва, которая особенно это мицват хесед, да, разные виды мицват хесед или мицват, и разные действия, которые они как бы могут быть объяснены как мицва, а могут объяснены быть как не мицва, как, допустим, я завтракаю, да? Если я просто завтракаю для того, чтобы набить себе желудок, потому что мне очень вкусно то, что у меня там есть, и у меня есть тава, ну, короче, желание это съесть, и я ничего при этом не думаю, то это мне не засчитывается мицвой. Но если я, при том, когда я завтракаю, понимаете, то я думаю, что я хочу поесть. Только одну мысль, да, я хочу поесть для того, чтобы сейчас, чтобы сделать для моих детей сильную маму, для того, чтобы я могла служить Всевышнему с радостью, чтобы была здоровая жена для своего мужа. Все, это уже все, это уже засчитывается мицва. Так то же самое, да, даже не евреи рожают детей. Мы должны стараться, когда мы относимся к своим думать о своих детей, и в этом можно тоже сделать чува на то, что было Баавар, даже если мы уже родили своих детей и не думали об этом, можно сейчас подумать, никогда не поздно, что мы рожали детей, мы рожаем их для Всевышнего. Мы поднимаемся здесь на уровень компаньон Всевышнего. Всевышний дает нам возможность быть как бы его компаньоном, да? И мы должны знать, что этот компаньон, он не только родил и пошел, не дай Бог, этот компаньон, он с нами провожает нас на каждом шагу. Он постоянно с нами. Этого компаньона мы не должны забывать, и мы должны тоже знать, что совершенно не все здесь зависит от нас. Да? А это еврейская душа уникальная, которая выбрала нас, да? Как мы говорили с вами про Шломбай, то же самое про Хинух Иладим, что когда душа спускается в этот мир, когда она сидится Всевышним, и она решает, куда ему спуститься, она тоже выбирает своих родителей. Так что если у детей есть какие-то претензии, то никаких совершенно претензий к нам быть не может. Они нас выбрали такими, какие мы есть, они там видели всю правду на небесах, да, не украшенную. Вот, и они нас выбрали, мы только согласились их принять, да, так что вот, и у них есть своя уникальная цель, у них есть свобода выбора, да, у детей есть свобода выбора. И вообще важно помнить, что эти дети, они не наши. Потому что очень много проблем, которые у нас возникают с этими детьми, это потому что мы считаем, что дети, они наши. Во-первых, скажем, допустим, такой пример, чтобы понять, в чем может быть проблема. Что мама, допустим, нервная, не выспалась и не доела. И очень много планировала за утро успеть, просто море чего, да? И она пытается и это, и все у нее валится из рук, и все у нее не получается. И она пытается хотя бы обед приготовить, и он тоже подгорает, и она в это время одновременно звонит кому-то, еще чего-то делает, и так далее, и так далее. И голова у нее болит и трещит. И тут вдруг в этот момент стук в дверь, и она знает, что сейчас должен прийти ее мойшелы из школы. И открывается дверь, эта мама уже идет к двери, и она же вся уже вот такая, И тут открывается дверь, и это соседский ребенок. И тут все небесные ангелы затаивают дыхание и смотрят, как еврейская дочь работает над Медот. Как она тут же берет себя в руки, как она надевает улыбку и говорит: «Да, что тебе нужно?» Известно вам такое? Понятно это? А если бы это был бы ее ребенок, то совершенно не, то этих бы сил бы естественным образом, да, у нее бы не было. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете? Или это, или понятно, да? Откуда это? От того, что у нас есть чувство, что наши дети, они наши. И одно, еще одно, что из этого вытекает, что когда наш ребенок ведет себя как-то не так, допустим, к примеру, нам кажется, что не так, где-то там на людях, это может нас ужасно взбесить. Может быть, там другие дети тоже так прыгали, как и он, но они нам казались просто милыми, шаловливыми детьми. Но наш ребенок это очень бесит. Почему? Потому что он наш. И он должен, он как часть нас, должен нам приносить уважение, кого-то, да. Мы ждем, что он, спасибо, Хая, что он, что мы, что он принесет нам часть от всей пакета удовольствия, который мы ждем от ребенка. Это что нас, и нам еще принесет много-много кого-то, уважения и так далее, и почета, да. А он нас позорит при всех, да, потому что раз он такой, значит, мы тоже такие. И поэтому это вызывает у нас взрыв злости на него и ненависти. Тоже с ним посмотрим. Хая говорит, что... Хая, скажите, а то это не до конца видно. Хая, я включила, скажите. Хая включила, вы можете говорить. Не получается, может, у Хая нет микрофона. Сейчас Хая говорит. Нам кажется, что это наша вина, значит, мы его неправильно воспитали. Да-да-да. Что мы его неправильно воспитали, он нас позорит. Да? И так далее. Так для того, чтобы правильно с этим разобраться, я хочу вам чуть-чуть рассказать несколько рассказов о том, как на самом деле большие люди, большие рабаним относились к еврейскому ребенку. Что это очень важно нам понять. Еще только до этого хочу сказать, что мы должны знать, что... мы почему-то ошибочно относимся к нашим, относимся к тому, что мы относимся к детям, как наше собственное, мы забываем, что все законы, которые относятся между человеком и человеком, да, все законы, они также никуда не пропадают, когда речь идет о детях, и даже когда речь идет о наших детях. Точно так же, как есть запрет из Торы, обижать и позорить другого человека, точно так же есть запрет из Торы позорить ребенка. Вы понимаете это? Вы слышите? Это очень большой хидуш, которого люди просто не знают. Они считают, что если мой ребенок, то значит все, все совершенно открыто. Точно так же, как у нас есть мицва тухаха, мицва сделать замечание, да? Но это мицва тухаха написано «Гухех тухех это митеха, вело тисалав хет», что ты можешь сделать замечание кому-то, допустим, если кто-то он сделал что-то не так. Но есть целый ряд условий, которые должны быть для того, чтобы ты смог это сделать. Во-первых, ни в коем случае, чтобы ты его не обидел, да? Нельзя делать замечание, если ты обидишь человека. И нельзя сказать, что будет услышано. Есть мицва, моше мицва ломар давар шенишма, мицва ло ломар давар шело нишма. Как мицва сказать какой-то упрек или какое-то постановление, которое будет услышано, если возможно, что оно услышано, также есть мицва сказать, не сказать то, что не будет услышано, да? К примеру, ребенок, есть миллион таких примеров, да, там не знаю что, мы сколько раз мы кричим на ребенка, когда мы знаем, что это несправедливо. И а почему мы кричим? Потому что мы просто наполнены злостью, у нас есть много отсобим, нервов, мы должны на кого-то это выплюснуть, вы понимаете? Так когда мы это делаем, это исур деорайта, это исур эсторы. Единственное, в чем есть разница между взрослыми детьми и взрослыми людьми и детьми, это что от наших детей мы не должны просить прощения при условии, что в наших домах постоянная атмосфера любви, тепла и приятности. Если постоянно, сейчас будем об этом много говорить, просто говорю вам, вкратце, атмосфера постоянного тепла и очень хороших отношений, то у нас нет мицвы, после того, как мы обидели ребенка, просить у него прощения, мы должны просто наладить с ним отношения, мы должны вернуть отношения в хорошее русло. Дети, они люди, они обижаются, у них есть чувства, и эта обида у них остается в сердце, и она не выходит, пока мы с ними не наладим обратно отношения. Вы понимаете? И да, очень даже хорошо, может быть, не делать это постоянно, за все мы не сможем никогда, но когда мы на самом деле не чувствуем, что мы справедливо кого-то обидели, то попросить прощения – это очень хорошо, и это очень правильно. Но главное это здесь и не прощение, потому что ктанимам лобны махила. Есть закон, что малолетние, они не могут на самом деле простить. Потому что, во-первых, они не могут понять себя, они не знают, как, насколько их на самом деле ранили. И второе, что они, у них нет этого алхатической силы на самом деле простить. Но то, что да, мы должны быть уверены, что мы вернули отношения на равновесие то, которое было, и вернули их к теплым, приятным и хорошим отношениям. Теперь я расскажу несколько рассказов о том, как и большие мудрецы, как цадиким, относились к людям. Первое – это рассказ о Рава Абрамского. Кто такой Рав Абрамский? Это чуть-чуть предисловие, чтобы вы поняли, что это за человек, что он, когда ему было 20 лет примерно, это было до войны, это было в конце дней жизни Хафецхайма. О Хафецхайме вы помните, вы знаете, да? Слышали? Вот так Рав Абрамский, он тогда был равом в Слуцке, когда ему было 20 лет. И несмотря на, тогда уже пришли туда коммунисты, несмотря на запрет, он продолжал преподавать Тору. И его отослали в Сибирь со многими другими рабаним. И тогда пришли к Хафец Хаиму, когда рассказали ему, что Рава из Слуцка взяли в Сибирь, то он постановил, чтобы каждый день во всех ешивот и все-все-все евреи говорили несколько перкей тейлим, за что? За чтобы освободили Рава Абрамского и других рабаним. Его спросили, почему такой нусах, почему такой форме молиться Рав Абрамский и другие рабаним, почему просто не сказать, что все рабаним? И он сказал, потому что Рава Абрамского я знаю, и он кушает Тору, он спит Тору, он живет Тору. Он живет Торой. И есть тоже тот рассказ, как Хафец Хаим почувствовал, в какой-то момент он шел со своим учеником и сказал, сейчас Рава Абрамского отпустили. И на самом деле потом они узнали, что это был тот момент, когда Рава Абрамского отпустили. Так он был великий человек. Так в конце своих дней он жил в Иерусалиме. И Рав Якобсон, слова которого вам пересказываю, он тогда был ребенок в Иерусалиме, и он говорит, что Рав Абрамский, и к нему была очень большая ират кавод, очень уважение, да, трепет перед ними, у всех взрослых, но все дети считали, что они его ближайшие друзья, и все его очень любили. И этот Рав Абрамский, у него было в конце дней, ему нужно было чуть-чуть прогуливаться для здоровья, и когда он гулял туда-обратно, то все время его сопровождали несколько талмидей хахамим, которые с ним разговаривали и спрашивали его разные вопросы вокруг, да, и был его шамаш, то есть человек, который был ответственен смотреть за равом, помогать ему во всем, он сам тоже был большой талмид хахам. Вот, и он говорит, что когда он проходил по улицам, то он видел, что у них была такая, они за ним шли, он с его друзьями, дети, провожали Равом, и они, у них было такое чувство, что мы с Равом вместе гуляем, вот, и они всегда очень веселило их смотреть, как их родители убегают, когда они видят издалека, что Рав подходит, то их не переходят дорогу или в какой-то переулок уходят, потому что у всех было очень трепеты у взрослых, и они смеялись, о, твоя мама убежала, о, вон твой папа, он... как это сказать, трусы, вот. Так однажды он рассказывает историю, которая произошла на этом, где раз, когда они гуляли, то вдруг идет навстречу Раву и всего, всей этой помали, всей этой группы, девочка маленькая, лет 5, и очень-очень сильно плачет. Так вот он идет, он видит, пятилетняя девочка маленькая плачет, да? И Рава и плачет, и плачет, и плачет, чтобы другие бы люди сказали, а, ну, плачет, очень хорошо развивает легкие, или да ладно, там, это самое, замолчи, девочка, ты что не видишь, здесь глава поколения идет, или еще что-нибудь там такое в этом роде. Вот, и эта девочка идет со своим плачем, и она подходит, она... сравнивается с Равом, и Рав останавливается, и со всеми своими 90 годами, и со всем своей великой знанием бесконечной Торы, и с тем, что у него в сердце был вставлен Коцев Лев, я не знаю, как это объяснить, это такая, как это сказать, иска, такой аппарат такой, который в сердце вставляется, когда сердце плохо работает. Что? Что? Да, 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 да. Искусственный водитель ритма в сердце. Ему вообще было запрещено нагинаться. И он останавливается, подходит к этой девочке, нагинается. Этот его шамаш чуть ли в обморок не упал от того, что Рав делает. И говорит ей на иврите, на особенной, на варе сефардской, чтобы она поняла, потому что он говорил на ашкеназской. И спрашивает ее, Елда, лама от буха. Девочка, почему ты плачешь? Вопрос главы поколения. Девочка, почему ты плачешь? И эта девочка ему плачущим тоном отвечает, потому что Шошана сказала, что мое платье некрасивое. Этот Рав смотрит на нее. Выпрямляется и говорит, как тебя зовут, девочка? Она говорит, Рохи. Она говорит, Рохи, пойди к Шошане и скажи, что Рав сказал, что твое имя красивое, и твое платье тоже очень красивое. Это Рохи вытерла свои слезы и побежала радостно дальше. И Рав продолжил этот путь. И дальше есть продолжение этого рассказа, что когда он пришел домой, то этот шамаш, который тоже Талмид Хахам, он его спросил, Рав, вы не думаете, что эти 5 минут, что вы посвятили девочке, это было битуль Тора? И вообще это было опасно для вас, для вашего здоровья? И битуль Тора – это в смысле, что в эти минуты вы не учили Тору, да? И для того, кто знал распорядок дня Рава, что у него не было секунды свободной от Торы, тому не кажется, что это странный вопрос, потому что если это было бы... У Рава не было такого 5 минут просто пустые от Торы. Так он рассказывал этот шамаш, что этот Рав посмотрел на него и чуть ли не превратил его в Гальшеля Цамот. Короче, чуть ли его там не убил своим взглядом, не сжег своим взглядом. и сказал ему, мы, Всевышний приказал нам, чтобы мы старались идти его путями, чтобы мы приближались к его путям. Про Всевышнего сказано, «Умаха Гашем Димами Аль Коль Паним», и сотрет Всевышний слезу со всех лиц. Что со всех лиц, это значит тоже добавляет, тоже с лица девочки пятилетней. И потом он сказал, и если мы проверим хорошо, то вполне может быть, что ее слеза чище и правдивей, и истинней, чем моя и твоя слеза. Это правильный взгляд, что значит еврейский ребенок, что значит еврейская душа, какое-то сокровище. Теперь он рассказал, что у него было такой рассказ, что однажды он давал эту лекцию, и один, он очень много, Рав Якобсон, очень много мытапель, очень много работает с тяжелыми подростками и с детьми, которые из неблагополучных семей, у которых было тяжелое детство, и которые вышли, оказались на улице и так далее. Он говорит, что один раз один мальчик, уже подросток, должен был встретить его после лекции, и они вместе должны были куда-то поехать. И он под конец лекции он пришел, и он там сидел на лекции. И в конце, когда он ехал с ним в машине, то этот мальчик ему говорит, твои лекции совершенно бессмысленные. Он говорит, почему? На каком таком основании ты это решил? Он говорит, а потому что я видел, моя мама там сидела у тебя на лекции. Я мог себе представить, когда ты рассказывал, что она даже, может быть, плачет от того, что она очень сочувствует. Но проблема в том, что она представляет такого мальчика, голубоглазого, со светлым взглядом, с блондинистыми кудряшками, а не совсем такого чумазого и такого противного, как я. Так... Теперь нам нужно думать, как это к своим детям применить. Но еще один рассказ про Адмора Хасидского Меамшинов, который тоже там был, жил рядом с ними. Он, ему, допустим, лет 50, так, допустим, эти рассказы 40-летней давности. Так он говорит, что однажды, когда он был ребенок, да, он был в синагоге, и там тоже молился Адмор Меамшинов. И этого Адмор Меамшинов, он находился, он молился в отдельной как бы комнате, которая была рядом с залом синагоги. И когда доходило какие-то важные моменты в молитве, когда нужно молиться в меняне, тогда открывали эту дверь, и он там молился. И вот однажды он стоял там рядом с этой комнатой, и там еще один мальчик тоже стоял. Из этой комнаты вышел какой-то очень нервный, видимо, человек, которому, видимо, не понравилось то, что Адмор ему сказал, и он дверь хлопнул. И тем, что он хлопнул дверь, он ранил, чуть-чуть задел этого мальчика, который стоял рядом, и этот мальчик заплакал, и он говорит, что его папа, этого мальчика, он, когда увидел эту картину, что стоит его сын и плачет, а рядом с ним... стоит молодой Рав Якобсон, то есть, который был ребенок тогда, вот, и он тут же понял, без расследования, без следствия, тут же своим проницанием понял, что это он его побил, или не знаю, что ему сделал, и он пошел к нему навстречу, пошел к нему, и так как он говорить сейчас не мог, он был посередине молитвы, то он ему решил объяснить это очень ясно тем, что наступил сильно-сильно ему на ногу. И так как он весил совсем немало, то это было ему очень больно. И даже что он на самом деле был очень терпеливый, он сказал, что он очень сильно заплакал. Вот, и он очень сильно заплакал. И тогда он говорит, что Адмор вышел из своей комнаты, из которой он почти не выходил, вместе с Тфилином и с Талитом. И подошел к нему, и начал его гладить, и начал его успокаивать, и начал его... И он говорит, что он от этого стал ужасно смущаться. Во-первых, потому что это не подобает такому мужчине, как он, плакать, да? А еще при этом вызвать такую сцену, что Адмор при всех его утешает и гладит, и все на него смотрели. Надо, что в тот момент он очень-очень стеснялся, застеснялся, и он убежал из синагоги до конца молитвы. Он говорит, что домой он, конечно, не поднялся, потому что у всех религиозных детей есть очень явное понимание, когда правильно возвращаться домой, а когда неправильно. Поэтому он понял, что сейчас неправильно возвращаться домой. Нужно подождать, когда как молитва уже, по идее, закончится, чтобы не вызывать лишних вопросов у родителей и так далее. И он ждал там и на улице. Вот, и он там ждал на улице, и вдруг через какое-то время он видит, что этот Адмор, который был уже, который был тоже глава поколения, и у него было тысячи учеников. Вот, и он был очень большой Талмид Хахам, и он был тоже очень пожилой, со всеми своими годами. Он увидел, как этот Адмор прыгает по камням, потому что тогда у них не было еще асфальтировано. И он прыгает там по камням, и по этой идет, и куда он идет, он не мог поверить, и оказалось, что он идет к нему. И что он идет ему сказать? Он идет ему попросить у него прощения. И он начал, потому что он видел, что он очень его задел, что он привел его к Мувуха, к тем, что он его успокаивал при всех, но он чувствовал себя очень неудобно, неловко. Так он пришел у него просить прощения за это. Начал ему объяснять, ты пойми, что я просто не могу молиться, когда я слышу детский плач. Не могу молиться, когда я слышу детский плач. Вот, и я тебя очень прошу, что ты меня извинил, и долго он ему объяснял. Вот, и ему было уже неудобно этому мальчику, и тоже он боялся, что сейчас придет его папа и увидит это, тогда этот папа еще поймет все, что было вокруг. Ему очень это не хотелось, и поэтому он говорит, да, 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 я прощаю, прощаю. Говорит, нет, скажи мне, когда у тебя бар-мицва? Он сказал, через полтора года. Он говорит, скажи мне, как зовут тебя и как зовут твою маму? Он ему сказал, он говорит, я сейчас иду домой. И я беру книгу и пишу на ней тебе личное посвящение, это подарок тебе на бар-мицву, и в день бар-мицвы приди к тебе подарить. Он говорит, хорошо, я приду. Он говорит, ну ты обещаешь, что ты придешь? Он говорит, да, я обещаю, что я приду, безрат Ашем. И на самом деле в день бар-мицвы он к нему пришел. Он говорит, что еще посередине, когда через полгода, был кидуш Левана, освящение луны. И как-то так получилось, что он оказался рядом с Адмором. И тогда Адмор посмотрел на него и говорит, а у меня есть для тебя подарок на бар-мицву, ты помнишь, да? И тогда в день бар-мицвы он к нему пришел. И когда он к нему пришел, то он дал ему эту книгу и попросил еще раз у него прощения. Потому что, как мы сказали до этого, что дети до бар-мицвы, они не имеют силы прощать. Так специально Адмор об этом думал, да, имел это в голове, чтобы попросить прощения у ребенка, которого он обидел, после бар-мицвы, чтобы у него не осталось кпейда, это бейнадам лахавро, это между законы между человеком и человеком. И еще последний рассказ на эту тему, из которого мы тоже учим, как делать замечания детям. Да? Какой правильный взгляд на это? Рассказ про Раби Элия Лупьян, который был тоже глава поколения, был Рош Ишива, был очень-очень большим мудрецом Торы, тоже жил там. И Рав Яковсон рассказывает, что он был очень пожилой, ему было тяжело и идти самому из синагоги и домой. И было как какой-то период, что это была его задача, провожать Рава, да, поддерживать его до синагоги, от дома до синагоги и потом обратно. И так как он был очень живой, подвижный мальчик, и у него совсем не было терпения, то шли они, конечно, не в его темпе, а в темпе Рава, то у него не было терпения, и он по ногами там пулял камешки, а руками он отрывал листья, листочки, и брал их в рот и жевал. Вот, и в какой-то момент Рав заметил это, да? И как мы бы на это отреагировали? Я говорю про себя тоже, чтобы не думали. Что ты делаешь, прекрати, вообще ты не понимаешь, что там, да? Вот, ну, Рав заметил это, что он это делает. И он подождал, пока не дойдут до дома. И потом, когда они дошли до входа в дом, где обычно он уходил в школу, он ему спросил, скажи, ты любишь сладости? Он говорит, что он признался, есть какая-то определенная слабость в этом направлении. И тогда Раф попросил, чтобы он поднялся к нему домой, потому что он очень хочет, что дать ему сладость, чтобы он сказал браху шаколь, чтобы он ответил аминь. И он тогда поднялся к нему в квартиру. Он говорит, что он был очень разочарован увидеть, какие у него понятия о сладостях, потому что он дал ему кубик сахара, это было его понятие о сладостях. Но он сказал браху, и Рав ему ответил аминь. И тогда Рав его спросил, если он знает, насколько он важен. Рав спросил мальчика, если ты знаешь, насколько он важен. И мальчик, у него уже, конечно, были мысли в этом направлении, но он Рав его маханием головы не сказал, что это достаточно, а продолжил ему объяснять, насколько он важен. Он говорит, смотри, ты делаешь хесед с старым евреем. Ты водишь его до синагоги утром, а потом обратно. И каждый твой шаг – это как подарок Всевышнему. И каждый твой шаг, у тебя будет большая-большая за него награда. И когда ты молишься, он спросил, ты знаешь, сколько шагов? И он знал, сколько шагов до синагоги. И столько шагов, столько у тебя изумрудин на небе за это. И когда ты молишься, скажи мне, сколько слов ты говоришь в молитве? Сколько в одной молитве есть слов? И каждое слово, оно так дорого Всевышнему и так далее, и так далее. И он говорит, что после того, как он ему это все описал, он глубоко проникся чувством своей важности. И тогда, после того, как он это сказал, он его спросил, ты хочешь быть еще более важным? Он на самом деле не то, что ему прям уже было очень нужно, уже после того, как он так ему описал, но он сказал, ну да, почему бы нет. И тогда Рав ему сказал, что ты знаешь, что есть такие дети, он не сказал ты, он сказал, что есть такие дети, которым иногда, когда им скучно, они отрывают листики и кладут их в рот. Слышал, что есть такие дети? Он сказал, да, имею какое-то понятие о таком явлении. Вот он сказал, что ты знаешь, что тот, кто хочет быть еще более важным, то если он сможет себя перебороть и воздержаться, и не сорвать листик, то когда он достигнет совершенно необыкновенного уровня, он будет так близок к Всевышнему, он будет таким важным. А почему? Первая причина, потому что это делает какой-то цар, может быть, что это приводит к цар, цар это неприятно, может это неприятно людям, в огороде которых, в дворе которых растут эти деревья или эти кусты. И он говорит, что он себя уже так приятно, спокойно чувствовал, что ему сказал, Рава, мы учили, что по закону, если листва выходит за пределы двора, то это уже не гезель, это можно делать. И Рава ему не ответил, ты там сопливчик, когда твой еще папа твой не родился, я уже прошел шассы 40 раз, да, я уже выучил весь Талмуд 40 раз. Он ему так не ответил, он говорил, ты красиво сказал. Поэтому я не сказал, что это гезель, что это воровство, а я только сказал, что это может быть им неприятно. А сделать так, чтобы человек, как бы, сдержаться от того, чтобы сделать еврею неприятно, в этом есть очень большая мала, очень большое дело. Но второе, более важная причина, это что в этих листочках могут быть насекомые. А съесть насекомого ты переходишь арбалавим, 4 запрета из Торы. И в тот момент, когда он это сказал, он начал весь трястись от страха. Он говорит, что тогда он увидел, что значит страх перед Всевышним. И тогда сразу он вернулся опять и начал улыбаться и продолжил с ним говорить. На этом заканчивается этот рассказ. И мы видим его сделать. Хай спрашивала, сделать больно дерево. Такого у нас понятия нет, потому что если у нас во всех наших действиях есть вопрос, если это желание Всевышнего или нежелание Всевышнего. Когда мы должны отрубить ветки от дерева для того, чтобы взять схах для суки, да, то дерево счастливо, что его ветки используют для того, чтобы сделать мицву для Всевышнего, да? А если здесь деревом делают аверу, то, что не угодно в глазах Всевышнего, то тогда дерево очень сожалеет, но это уже только как бы его чувство, это очень второстепенное дерево по желанию Всевышнему, поэтому об этом не говорим. Так сколько вклада требуется для того, чтобы что-то сказать ребенку, да, как-то его покритиковать. Вот, так я вам хочу сказать, мы дошли только до середины как бы этого урока, и дальше в продолжении будут более тоже практичные советы, как же нам с этим жить. Вот, но мы, наверное, уже не успеем, потому что у нас уже закончилось время, так мы, наверное,